Политическая деятельность. Не тротуар Невского проспекта. Чистый, широкий, ровный тротуар совершенно прямой главной улицы Петербурга. Говаривал еще русский великий социалист до Марксова периода Чернышевский. В рецензию на книгу американского экономиста Керри «Политико-экономические письма к президенту американских Соединенных Штатов» Чернышевский писал: «Исторический путь не тротуар Невского проспекта. Он идет целиком через поля, то пыльные, то грязные, то через болото, то через дебри. Кто боится быть покрыт пылью и выпачкать сапоги, тот не принимайся за общественную деятельность». Чернышевский. Полное собрание сочинений в 15 томах. Том 7. 1950 год, страница 923. Чернышевский. 1828-1889 годы. Великий русский революционный демократ и социалист-утопист, ученый-писатель, литературный критик. Один из выдающихся предшественников русской революционной социал-демократии. Чернышевский был идейным вдохновителем и вождем революционно-демократического движения 60-х годов в России. Редактируемый им журнал «Современник» был голосом революционных сил России. Чернышевский выступал с гневным разоблачением крепостнического характера крестьянской реформы 1861 года, призывал крестьян к восстанию. В 1862 году он был арестован царским правительством и заключен в Петропавловскую крепость, где пробыл около 2 лет, а затем был приговорен к 7 годам каторжных работ и к вечному поселению в Сибирь. В ссылке Чернышевский находился 20 лет. До конца своих дней он оставался страстным борцом против социального неравенства, против всех проявлений политического и экономического гнета. Русские революционеры со времен Чернышевского неисчислимыми жертвами заплатили за игнорирование или забвение этой истины. Надо добиться во что бы то ни стало, чтобы левые коммунисты и преданные рабочему классу революционеры Западной Европы и Америки не так дорого заплатили за усвоение этой истины, как отсталые россияне. Страница 56. Русские революционные социал-демократы до падения царизма неоднократно пользовались услугами буржуазных либералов, то есть заключали с ними массу практических компромиссов. А в 1901-1902 годах, еще до возникновения большевизма, старая редакция «Искры», в эту редакцию входили Плеханов, Акселерот, Засулич, Мартов, Потресов и я, заключала, правда ненадолго, формальный политический союз со Струве, политическим вождем буржуазного либерализма, умея в то же время вести, не прекращая, самую беспощадную идейную и политическую борьбу против буржуазного либерализма и против малейших проявлений его влияния изнутри рабочего движения. Союз со Струве. Имеются в виду переговоры, которые вела редакция «Искры» с Струве о совместном издании за границей нелегального органа под названием «Современное обозрение». В процессе переговоров выяснилось, что Струве намеревается использовать редакцию «Искры» для обслуживания «Современного обозрения», пытаясь превратить его в орган, конкурирующий с «Искрой» по объему, содержанию и периодичности. Издание так и не было осуществлено. Дальнейшие переговоры представителей «Искры» со Струве кончились полным разрывом. Подробно этот вопрос освещается в работах Ленина «Искровского периода». Смотри сочинение, пятое издание, том 4, страницы с 386 по 388, 389-390 и четвертое издание, том 34, страницы с 34 по 36. Акселерот. 1850-1928 годы. Один из лидеров меньшевизма. В 1883 году принимал участие в создании группы освобождения труда. С 1900 года входил в состав редакции «Искры». После второго съезда РСДРП активный меньшевик. В годы реакции нового революционного подъема один из руководителей ликвидаторов входил в редакцию газеты меньшевиков-ликвидаторов «Голос социал-демократа». Том 41, страница 56. В годы мировой империалистической войны, прикрываясь центристскими фразами, фактически стоял на позициях социал-шовинизма. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года Акселерот, член исполкома Петроградского совета, поддерживал буржуазное временное правительство. Октябрьскую социалистическую революцию встретил враждебно, находясь в эмиграции, пропагандировал вооруженную интервенцию против Советской России. Большевики продолжали всегда ту же политику. С 1905 года они систематически отстаивали союз рабочего класса с крестьянством против либеральной буржуазии и царизма, никогда не отказываясь в то же время от поддержки буржуазии против царизма, например, на второй стадии выборов или на перебаллотировках, и не прекращая самой непримиримой идейной и политической борьбы против буржуазно-революционной крестьянской партии социал-революционеров, разоблачая их как мелкобуржуазных демократов, фальшиво причисляющих себя к социалистам. В 1907 году большевики заключили на короткое время формальный политический блок на выборах в Думу с социалистами-революционерами. С меньшевиками мы в 1903-1912 годах бывали по нескольку раз формально в единой социал-демократической партии, никогда не прекращая идейной и политической борьбы с ними, как с проводниками буржуазного влияния на пролетариат и оппортунистами. Во время войны мы заключили некоторый компромисс с каутскианцами, левыми меньшевиками, Мартов, и частью социалистов-революционеров, Чернов, Натансон, заседая вместе с ними в Циммервальде и Кентале и выпуская общие манифесты. Но мы не прекращали и не ослабляли никогда идейно-политической борьбы с каутскианцами, Мартовым и Черновым. Натансон умер в 1919 году, будучи вполне близким к нам, почти солидарным с нами революционным коммунистом-народником. Натансон. 1850-1919 годы. Представители революционного народничества, позднее СР. В революционном движении участвовал с 1869 года. Был одним из основателей партии «Земля и воля». В 1893 году принял активное участие в создании партии «Народного права». С начала 900-х годов член партии эсеров входил в состав ее ЦК. Во время мировой империалистической войны занимал непоследовательную интернационалистскую позицию, проявлял колебания в сторону центризма. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года стал одним из организаторов партии левых эсеров. В 1918 году осудил левоэсеровский мятеж против советской власти. В Циммервальде и Кентале. Имеются в виду международные социалистические конференции в Циммервальде и Кентале. Циммервальдская или первая международная социалистическая конференция происходила с 5 по 8 сентября 1915 года. Кентальская или вторая международная социалистическая конференция происходила в местечке Кенталь, Швейцария, с 24 по 30 апреля 1916 года. Циммервальдская и Кентальская конференции способствовали сплочению на идейной основе марксизма-ленинизма левых элементов западноевропейской социал-демократии, которые впоследствии сыграли активную роль в борьбе за создание коммунистических партий в своих странах и образование третьего коммунистического интернационала. Революционные коммунисты – группа народнического направления, вышедшая из партии левых эсеров и порвавшая с ними после левоэсеровского мятежа в июле 1918 года. В сентябре 1918 года группа оформилась в так называемую «Партию революционного коммунизма», которая высказалась за сотрудничество с РКПБ и заявила, что будет поддерживать советскую власть. Программа революционных коммунистов, в которой они остались на позициях народнического утопизма, характеризовалась большой путаницей и эклектичностью воззрений. Признавая, что власть Советов создает предпосылки для установления социалистического строя, революционные коммунисты в то же время отрицали необходимость диктатуры пролетариата для переходного периода от капитализма к социализму. На протяжении всего времени существования партии революционного коммунизма от нее откалывались отдельные группы, из которых одни переходили в РКПБ, Колегаев, Беценко, Доброхотов и другие, другие к левым эсерам. Два представителя партии революционного коммунизма с правом совещательного голоса были допущены на второй конгресс Коминтерна. После решения конгресса о том, что в каждой стране должна быть только одна коммунистическая партия, партия революционных коммунистов в сентябре 1920 года приняла постановление о вхождении в РКПБ. В октябре этого же года Центральный комитет РКПБ разрешил партийным организациям принимать в РКПБ членов бывшей партии революционных коммунистов. Страница 57. В самый момент Октябрьского переворота мы заключили неформальный, но очень важный и очень успешный политический блок с мелкобуржуазным крестьянством, приняв целиком, без единого изменения, эсеровскую аграрную программу. То есть заключили несомненный компромисс, чтобы доказать крестьянам, что мы хотим не майоризирования их, а соглашения с ними. Одновременно мы предложили и вскоре осуществили формальный политический блок с участием в правительстве левым эсерам, которые расторгли этот блок после заключения Брестского мира с нами и затем дошли до вооруженного восстания против нас в июле 1918 года и впоследствии до вооруженной борьбы против нас. Понятно поэтому, что нападки немецких левых на ЦК партии коммунистов в Германии за допущение им мысли о блоке с независимцами, независимая СД партия Германии, Кауцкианцы, кажутся нам совершенно несерьезными и наглядно доказывающими неправоту левых. У нас в России тоже были меньшевики правы, входившие в правительство Керенского,
соответствующее немецким Шейдеманам, и меньшевики левые, Мартов, бывшие в оппозиции к правым меньшевикам и соответствующие немецким коуцкианцам. Постепенный переход рабочих масс от меньшевиков к большевикам мы наблюдали ясно в 1917 году. На Первом Всероссийском съезде Советов в июне 1917 года мы имели всего 13%. Большинство было у эсеров и меньшевиков. На Втором съезде Советов 25.10.1917 старого стиля мы имели 51% голосов. Почему в Германии такая же, вполне однородная тяга рабочих справа налево привела к усилению не сразу коммунистов, а сначала промежуточной партии независимцев, хотя никаких самостоятельных политических идей, никакой самостоятельной политики эта партия никогда не имела, а только колебалась между шейдеманами и коммунистами. Очевидно, одной из причин была ошибочная тактика немецких коммунистов, которые должны безбоязненно и честно эту ошибку признать и научиться ее исправить.
Страница 58. Ошибка состояла в отрицании участия в реакционном буржуазном парламенте и в реакционных профсоюзах. Ошибка состояла в многочисленных проявлениях той левой детской болезни, которая теперь вышла наружу. И тем лучше, тем скорее, с тем большей пользой для организма будет излечена. Немецкая независимая СД-партия явно неоднородна внутри. Наряду со старыми оппортунистическими вождями Каутский, Гильфердинг, в значительной мере, видимо, Криспин, Ледебур и другие, которые доказали свою неспособность понять значение советской власти и диктатуры пролетариата, свою неспособность руководить его революционной борьбой, в этой партии образовалось и замечательно быстро растет левое пролетарское крыло. Сотни тысяч членов этой партии, имеющие, кажется, до 3/4 миллиона членов, пролетарии, уходящие от Шейдемана и быстро идущие к коммунизму. Это пролетарское крыло уже предлагало на Лейпцигском 1919 года съезде независимцев немедленное безусловное присоединение к Третьему интернационалу. Бояться компромисса с этим крылом партии прямо смешно. Напротив, обязательно для коммунистов искать и найти подходящую форму компромисса с ними. Такого компромисса, который бы, с одной стороны, облегчал и ускорял необходимое полное слияние с этим крылом, а с другой стороны, ни в чем не стеснял коммунистов в их идейно-политической борьбе против оппортунистического правого крыла независимцев. Вероятно, выработать подходящую форму компромисса будет нелегко, но только шарлатан мог бы обещать немецким рабочим и немецким коммунистам легкий путь к победе. Капитализм не был бы капитализмом, если бы чистый пролетариат не был окружен массой чрезвычайно пестрых, переходных типов от пролетария к полупролетарию, тому, кто наполовину снискивает себе средства к жизни продажей рабочей силы, от полупролетария к мелкому крестьянину, и мелкому ремесленнику, кустарю, хозяйчику вообще, от мелкого крестьянина к среднему и так далее. Если бы внутри самого пролетариата не было делений на более-менее развитые слои, делений земляческих, профессиональных, иногда религиозных и тому подобных. Страница 59. А из всего этого необходимость и безусловная необходимость для авангарда пролетариата, для его сознательной части, для коммунистической партии прибегать к лавированию, соглашательству, компромиссам с разными группами пролетариев, с разными партиями рабочих и мелких хозяйчиков вытекает с абсолютной необходимостью. Все дело в том, чтобы уметь применять эту тактику в целях повышения, а не понижения,
общего уровня пролетарской сознательности, революционности, способности к борьбе и к победе. Надо заметить, между прочим, что победа большевиков над меньшевиками требовала не только до Октябрьской революции 1917 года, но и после нее применения тактики лавирования, соглашательства, компромиссов, разумеется, такого и таких, которая облегчала, ускоряла, упрочивала, усиливала большевиков насчет меньшевиков. Мелкобуржуазные демократы, а в том числе и меньшевики, неизбежно колеблются между буржуазией и пролетариатом, между буржуазной демократией и советским строем, между реформизмом и революционностью, между рабочелюбием и боязнью пролетарской диктатуры и так далее. Правильная тактика коммунистов должна состоять в использовании этих колебаний, отнюдь не в игнорировании их. Использование требует уступок тем элементам, тогда и постольку, какие, когда и поскольку поворачивают к пролетариату, наряду с борьбой против тех, кои поворачивают к буржуазии. В результате применения правильной тактики меньшевизм все более распадался и распадается у нас, изолируя упорно оппортунистических вождей и переводя в наш лагерь лучших рабочих, лучшие элементы от мелкобуржуазной демократии. Это длительный процесс, и скоропалительным решением никаких компромиссов, никакого лавирования можно только повредить делу усиления влияния революционного пролетариата и увеличения его сил. Наконец, одной из несомненных ошибок левых в Германии является их прямолинейное настаивание на непризнании Версальского мира. Версальский мирный договор, завершивший мировую империалистическую войну 1914-1918 годов, был подписан 28 июня 1919 года Соединенными Штатами Америки, Британской империей, Францией, Италией, Японией и объединившимися с ними державами с одной стороны и Германией с другой. Давая оценку Версальскому мирному договору, Ленин говорил: «Это неслыханный грабительский мир, который десятки миллионов людей, в том числе самых цивилизованных, ставит в положение рабов». Настоящий том, страница 353. Версальский мирный договор имел целью закрепления передела капиталистического мира в пользу держав-победительниц, а также создание такой системы отношений между странами, которая была направлена на удушение Советской России и на разгром революционного движения во всем мире. Страница 60. Чем солиднее и важнее, чем решительнее и безапелляционнее формулирует этот взгляд, например, Хорнер, тем менее умно это выходит. Недостаточно отречься от вопиющих нелепостей национального большевизма Лауфенберга и других, который договорился до блока с немецкой буржуазией для войны против Антанты при современных условиях международной пролетарской революции. Надо понять, что в корне ошибочна тактика, не допускающая обязательности для Советской Германии, если бы вскоре возникла Советская Германская Республика, признать на известное время Версальский мир и подчиниться ему. Из этого не следует, что независимцы были правы, выдвигая, когда в правительстве сидели шейдеманы, когда еще не была свергнута советская власть в Венгрии, когда еще не исключена была возможность помощи со стороны советской революции в Вене для поддержания советской Венгрии, выдвигая при тогдашних условиях требования подписать Версальский мир. Тогда независимцы лавировали и маневрировали очень плохо, ибо брали на себя большую или меньшую ответственность за предателей шейдеманов, скатывались более или менее с точки зрения беспощадной и хладнокровнейшей классовой войны с шейдеманами на точку зрения бесклассовую или надклассовую. Но теперь положение явно такое, что коммунисты Германии не должны связывать себе рук и обещать обязательное и непременное отвержение Версальского мира в случае победы коммунизма. Это глупо. Надо сказать, шейдеманы и каутскианцы совершили ряд предательств, затруднивших, частью прямо погубивших, дело союза с Советской Россией, Советской Венгрией. Мы, коммунисты, будем всеми средствами облегчать и подготовлять такой союз. Причем Версальского мира мы вовсе не обязаны непременно отвергать, и притом немедленно. Возможность успешно отвергнуть его зависит не только от немецких, но и от международных успехов советского движения. Этому движению шейдеманы и каутскианцы мешали, мы ему помогаем. Вот в чем суть дела, вот в чем коренная разница.
Страница 61. И если наши классовые враги, эксплуататоры, их лакеи, шейдеманы и каутскианцы, упустили целый ряд возможностей усилить и германское, и международное советское движение, усилить и германскую, и международную советскую революцию, то вина падает на них. Советская революция в Германии усилит международное советское движение, которое есть сильнейший оплот и единственный надежный, непобедимый, всемирно могучий оплот против Версальского мира, против международного империализма вообще. Ставить освобождение от Версальского мира обязательно и непременно и немедленно на первое место перед вопросом об освобождении других угнетенных империализмом стран от гнета империализма, есть мещанский национализм, достойный Каутски, Гильфердингов, Отто Бауэров и компании, а не революционный интернационализм. Свержение буржуазии в любой из крупных европейских стран, в том числе и в Германии, есть такой плюс международной революции, что ради него можно и должно пойти, если это будет нужно, на более продолжительное существование Версальского мира. Если Россия одна могла с пользой для революции вынести несколько месяцев Брестского мира, то нет ничего невозможного в том, что Советская Германия в союзе с Советской Россией вынесет с пользой для революции более долгое существование Версальского мира. Империалисты Франции, Англии и так далее провоцируют немецких коммунистов, ставят им ловушку. Скажите, что вы не подпишете Версальского мира. А левые коммунисты, как дети, попадают в расставленную им ловушку, вместо того, чтобы умело маневрировать против коварного и в данный момент более сильного врага. Вместо того, чтобы сказать ему: «Теперь мы Версальский мир подпишем». Связывать себе наперед руки, говорить открыто врагу, который сейчас вооружен лучше нас, будем ли мы воевать с ним и когда, есть глупость, а не революционность.
Страница 62. Принимать бой, когда это заведомо выгодно неприятелю, а не нам, есть преступление, и никуда не годны такие политики революционного класса, которые не сумеют проделать лавирование, соглашательство, компромиссы, чтобы уклониться от заведомо невыгодного сражения.